радиостанции, для которой я в то время работал, было два штатных корреспондента в Вашингтоне, но оба отказались ехать по этому заданию, потому что вообще это считалось довольно опасным. Это сразу после Катрины, там были грабежи, и все такое происходило в этих домах, так что просто люди отказались, и тогда большие начальники мне позвонили из Праги и предложили туда поехать. Ну, это было довольно неожиданным предложением, но я согласился, все-таки это тоже редкий шанс для журналиста. И буквально на третий день после того, как ураган обрушился на Новый Орлеан, до Батон-Ружа летел, потому что аэропорт был негодный в то время в Новом Орлеане. Батон-Руж — это столица Луизианы, и оттуда уже машины. Значит, когда я прилетел в Батон-Руж, сразу, конечно, нужно было доставать машину на прокат. И я помню, я зашел в офис, то ли было Hertz, или одна из больших этих компаний по съему машин, и они мне сказали, у нас только есть самый большой внедорожник, Cadillac Escalade. Я такую большую машину до сих пор не брал, но взял. А после меня были японские журналисты с огромными телекамерами, все. Им сказали, у нас машин уже нет, можете брать либо автобус, либо грузовик. Так, а приехал я в Новый Орлеан, сразу стало ясно, что никаких гостиниц, ни на что не придется, нельзя рассчитывать, потому что все было занято правоохранительными органами, командами по спасению, по чрезвычайным ситуациям. И просто мне повезло, что большая машина. Так что я 6 дней спал, ни разу не удалось душ принять. Я, наверное, вонял в последний день, я даже сам ощущал, потому что, ну, какой там душ, там вообще вода только в бутылках утром подавали вот эти правоохранительные органы, потому что там была какая-то состыковка с этим большим корпусом журналистов. Предоставляли нам бесплатно питание и воду, но ничего другого, в смысле...
То есть вы жили в машине?
6 дней, практически неделю я жил в машине. Нас сразу предупредили, что по городу очень осторожно, именно как раз по причине того, что были такие, ну, вообще бандиты или люди даже вооруженные, которые могли либо напасть, либо стрелять. С другой стороны, тоже очень по причине этого мародерства, которое происходило, правоохранительные органы, они могли тебя останавливать, и там еще Национальная гвардия была в Новом Орлеане, меня пару раз останавливали. Очень четко, очень серьезно проверяли все документы, дозванивались по этим мобильным телефонам, действительно установить личность человека. Потом очень вежливо меня сказали, да, пожалуйста, вы можете идти, только осторожно, ни в какие дома не заходить внутри, потому что дома были открыты. Я вот на этой мощной машине, даже если 20-30 сантиметров такой черной воды, вонючей, она может оттуда проехать. И были дома, которые двери открыты настежь, но нас предупреждали ни в коем случае туда не заходить, потому что могут обвинить в том, что ты пытался либо воровать, а могут быть еще там тела людей, которые умерли внутри. Два раза во время моего этого пребывания мне удалось с органами Федерального бюро по расследованию, командой специально брали журналистов с собой, так что мы на огромных грузовиках с ними ехали. И в одну из этих поездок мы заходили в эти дома, и они четко проверяли во все комнаты, есть ли люди, которые остались там. Помню, такая совершенно сердцераздирающая картина. Мы подъехали к одному дому на третий или на четвертый день. Людей там не было, но там было 3 собаки. И они, видно, что уже 3 дня или ничего не ели, но они сразу завиляли вот так хвостами, эти собаки, они на веранде этого дома, а оттуда никак не пробраться, потому что там 1.5 метра или больше этой черной, совершенно зловонной воды. И собаки там стояли такими грустными глазами на нас стояли. ФБшники проверили весь дом, потом нашли в холодильнике, там были 2 галлона воды свежей. Они принесли вот такую большую кастрюлю, наполнили ее водой, и эти собаки сразу начали пить. Видимо, что они почти умирали от жажды, но так было жалко, что невозможно было их взять с собой. Но там было четкое предписание, что только людей они могут брать. 2 раза, когда мы проезжали на этом патруле, там уже были пожарные команды и скорая помощь, и выносили людей, которые умерли, и нас предупредили ни в коем случае не снимать.
Ну вот опишите, например, Новый Орлеан. Вот каким вы его... Вы раньше там были, кстати?
Никогда, кстати, нет, не был в Новом Орлеане. Это была моя первая поездка. Я, конечно, много слышал, но то, что я слышал в Новом Орлеане, это все было такого с таким романтического уклада, столица джаза, Луис Армстронг, аэропорт тоже называется Луис Армстронг, имени Луиса Армстронга, французский квартал, где я побывал, где я поснимал тоже, но там было тоже кое-какие разрушения, но поменьше, чем в других частях, потому что вот, кажется, 7-й и 9-й районы, они как districts называются, или я не помню сейчас, как их конкретно, они много пострадали, потому что они были пониже уровнем. А сам город, он в то время, когда я там был, он был почти призрак, потому что там ни электричества не было, ни вода подавалась, и они пытались спасать людей, так что он совершенно не соответствовал такому вот романтическому представлению, которое у меня о Новом Орлеане было.
Ну вот хочу спросить еще, журналисты, которые попадают в зону бедствия, неважно, там военного конфликта или такого природного бедствия, часто им приходится как-то сбалансировать свои профессиональные обязанности и какие-то человеческие эмоции, которые, наверное, ну, невозможно не испытывать, когда ты видишь, ну, трупы, безусловно, людей погибших, да? Вот как вам удавалось, в каком вы были состоянии? С одной стороны, я понимаю, для журналиста это возможность уникальная, да, и отличная, как это кощунственно не звучит, но по-человечески были какие-то у вас сложные моменты?
Я думаю, что к тому времени у меня было уже, ну так, немало уже опыта, и у меня была такая внутренняя психологическая дисциплина, через которую я мог как бы делать такое, ну, разделение между тем, что происходит, то есть мое человеческое духовное отношение к тому и к тому, как я должен делать свою работу, то есть пытаться как можно более беспристрастно и без вкладывания каких-то эмоций описать то, что происходит. Ну, вы прекрасно знаете, это вот получается тогда, когда ты даешь больше голосов, вот именно прямых участников этих событий. Так что я не думаю, что у меня были большие с этим проблемы. Ну и нужно признаться, я 2 или 3 раза видел трупы людей, которые выносили, но я этих людей не знал. И, кроме того, это было не совсем близко. Это где-то в 10-20 метрах.
Так что... Но вы видели людей, которые лишились всего вообще, остались, да, без крова. И, да, наверное, это все-таки тоже такое было впечатление.
Это было впечатление действительно, ну, новое для меня и сильное, я бы сказал. Но мне кажется, что люди, которые по большей части, с которыми я встречался, они были, я бы сказал, люди такое более жесткого такого типа. И было сразу видно, что то, что произошло, это для них беда, но это не конец света и не конец их жизни. То есть я не наблюдал такого отчаяния, безысходности нет. Они говорили, ну, мы понимаем, да, что здесь это все будет сложно, но мы вот смотрим в будущее, что мы все восстановим. Ну, конечно, очень надеялись на то, что правительство очень поможет, потом оказалось, что это не совсем так. Но вот в эти первые дни было ожидание, что там огромная помощь будет. Она потом была оказана, но там были какие-то несостыковки, я помню, и некоторые люди были недовольны. Но, в общем, у людей было такое отношение, что они надеялись на поддержку федерального правительства в основном. Они получили ее, и, ну вот, такие у меня как бы вот впечатления.